Всем привет! Меня зовут Владимир Юнев, я работаю в компании Microsoft экспертом по стратегическим технологиям. Очень рад сегодня присутствовать. Давайте с вами познакомимся. Скажите, пожалуйста, кто что-нибудь знает про Windows Azure, тему моего доклада? Ура! Ура! Очень мало людей знает, значит, я сюда пришел не зря. Да? Если бы все знали, то я могу сразу уходить. Окей, хорошо. Давайте тогда, наверное, начнем с слайдами. Хотелось бы, конечно, больше общаться, чем слайды показывать. Адженда моего доклада следующая. Сначала я расскажу вам про облачную платформу, собственно, суть моего выступления. Затем мы поговорим про текущие тренды и то, как платформа позволяет решать основные задачи, которые стоят перед HPC при использовании высоких нагрузок, при использовании и потребности обрабатывать кучу данных, при потребности получить кучу мощностей для каких-то задач. И затем в конце рассмотрим три таких очень классных кейса, архитектурных кейса, которые были построены на базе Windows Azure разными компаниями. И в том числе одна из них — это трансляция Олимпиады во время проведения в Лондоне. Итак, платформа Windows Azure. Что это такое? Windows Azure, наверное, начать надо снизу, да? То есть для того, чтобы предоставить своим себе, самое главное, сначала, потом своим клиентам мощности, которые бы они использовали для своих проектов, для своих задач, для решения каких-то, у кого-то маленьких задач, у кого-то очень больших задач, нужно создать инфраструктуру. И Microsoft создала такую инфраструктуру. У нас 8 дата-центров по всему миру, 2 в Европе, 2 в Азии и 4 в Штатах, так как Штаты — это, можно считать, половина мира, да? Там приходится половина крупнейших компаний, то и большая часть. И мы строим еще дата-центр, я могу сказать, так что эта инфраструктура будет расширяться. Так вот, эти 8 дата-центров обеспечивают для наших клиентов возможность получить необходимую мощность. Кроме того, у нас есть еще 24 узла сети доставки контента CDN, которые еще более широко распространены по миру, и один из них находится в Москве для удобства российских пользователей. Если пойти выше, то выше находятся уже сервисы, которые предлагает платформа. То есть эти сервисы базируются на собственной инфраструктуре, которую предлагает дата-центр. Разделяются эти сервисы на три части. Во-первых, это сервисы для получения вычислительных мощностей. Это, естественно, виртуальные машины по требованию. Это быстрое поднятие веб-сайтов по требованию. Это получение облачных сервисов по требованию для разных вычислительных задач. Вы можете просто создать сервис, развернуть его, отмасштабировать на 1000 экземпляров, решить какую-то задачу и потом свернуть обратно, заплатив только за то, что вы используете. И недавнее новшество – это поддержка мобильных разработчиков, предлагая мобильные сервисы, которые позволяют вам очень быстро получить для всех платформ, для iPhone, для Android, для Windows Phone, получить облачное хранилище данных, где можно сохранить какие-то небольшие данные, причем получить это бесплатно. Вторая часть сервисов – это, конечно, сервисы хранения. Это очень важная часть, то есть без самой информации нам не имеет смысла ее обрабатывать. Да, естественно, нужно где-то сохранять. И здесь Windows Azure предлагает тоже набор разных сервисов. Первый сервис – это, конечно же, облачная реляционная база данных. Извиняюсь, что-то с микрофоном. Я думаю, это была первая по-настоящему крупная реализация именно реляционного хранилища в облаке. Microsoft просто взял и перенес SQL Server, свой продукт, в облако и сделал его сервисом. То есть вам не нужно думать о развертывании сервера, вам не нужно думать о бэкапах, вам не нужно думать о устойчивости, вам не нужно думать ни о чем. Вы просто говорите: а мне нужно базу данных на 100 гигабайт. Вы ее получаете за 2 минуты. Потом вы говорите: мне база данных такого объема не нужна, давайте ее уменьшим до 5 гигабайт. Она уменьшается до 5 гигабайт, вы платите только за 5 гигабайт. Крутизна в том состоит, что эта база данных реплицируется в 3 разных дата-центра в мире. Поэтому ваши данные никогда не потеряются. Сами вы этого сделать вряд ли сможете, а вот Windows Azure вам помогает в этом плане. Второй сервис, о котором хочется сказать, я буду подробнее потом говорить, это HD Insight, который был представлен относительно недавно. Это сервис, который позволяет любому разработчику, любому пользователю получить кластер на базе Hadoop по требованию. Вы просто говорите: мне нужен кластер, скажем, на 300 узлов с 5 терабайтами данных, хранилищем на 5 терабайт. Вы получаете его через несколько минут, используете для решения своих задач и потом отказываетесь от него и, соответственно, платите только за то, что вы потребили. Очень удобно. Ну и такие essential сервисы, которые есть, наверное, у любой платформы, это хранилище неструктурированных данных в виде k-value, таблицы, и хранилище для хранения файлов, блобы. Эти два хранилища, они масштабируемы, они располагаются на базе нижележащей распределенной файловой системы, которая позволяет вам масштабировать ваше хранилище до петабайт. То есть вы можете увеличивать там количество файлов, если вы там собираете какие-то mp3 файлы, видео файлы, еще что-то, вы можете все это масштабировать в своем сервисе до петабайт данных. И третий сервис базовый, который обязательно должен быть у любой платформы, это сетевая инфраструктура, которая должна помогать вам связывать все это внутри облака и связать то, что у вас в облаке, с вашей инфраструктурой на предприятии. И здесь вам помогают виртуальные сети, которые позволяют вам сделать канал VPN вашей виртуальной машины, расположенной в Windows Azure. Я не сказал, но виртуальные машины вы можете в Windows Azure поднимать, кто не знает, любые. Не только Windows, который есть по умолчанию, но и Linux на базе CentOS, Ubuntu и других. Ну, образ вы можете создать сами и загрузить его в облако. Так вот, сетевые сервисы позволяют вам связать внутри, организовать внутри локальную сеть, внутри облака, и связать эту локальную сеть под сеть с вашей сетью внутри предприятия, таким образом сделав такую гибридную сеть, которую легко администрировать. Поверх всего этого лежат уже сервисы для приложений. То есть это платформа, которая позволяет вам создавать приложения, и есть сервисы, которые позволят вам делать это гораздо круче и гораздо интереснее, и получить больше мощности. А здесь нас интересует со стороны высоких нагрузок, это, во-первых, кэширование, распределенный кэш, который вы можете получить по требованию также в платформе, сказать, например, мне нужно 48 гигабайт памяти, где я буду хранить очень важные данные для быстрого доступа. Вы получаете по требованию. Потом скажете, мне нужно 5 гигабайт, и вы начинаете использовать 5 гигабайт. Второй сервис, который нам будет интересен в плане HPC, это медиа. Задача медиа сегодня, это, наверное, самая важная задача в интернете, и, наверное, более 80% трафика в интернете – это видео, как вы знаете, да? Причем определенного типа видео, которое такое не совсем цензурное. Так вот, задача обработки медиа, она на самом деле очень тяжелая. И с ростом технологий эта нагрузка все больше возрастает, потому что качество видео увеличивается пропорционально. Вчера было стандартом 480p, сегодня 720p, завтра 1080p уже будет устаревшим говном, которым мы не будем пользоваться. Поэтому обрабатывать такие медиа и строить сервисы, которые бы работали с медиафайлами, с видео, достаточно сложно. И начать более сложно, потому что где взять такую инфраструктуру, которая позволит там обрабатывать в реальном времени потоки больших медиаданных. Windows Azure здесь помогает, предлагает вам такие готовые сервисы. И, собственно, мы видим уже большой спрос на эти вещи. И одним из таких клиентов был Олимпийский комитет, который провел Олимпиаду именно на базе вот этих медиасервисов, про что я расскажу позднее. И еще один компонент, ну, вернее, два компонента, которые нам очень были бы интересны для вопросов HPC, это CDN, сеть узлов для кэширования данных по разным уголкам мира, и HPC, возможность развернуть Windows Azure, собственный кластер из экземпляров виртуальных машин, запустить на нем какие-то задачи, запустить на нем выполнение расчетов, посчитать, потом этот кластер свернуть, получить результаты, сохранить также в облаке, и в будущем опять его развернуть по запросу, что-то опять посчитать, опять свернуть. Такой вот кластер по запросу. И уже поверх всего этого, поверх всей этой платформы, уже для разработчиков мы выпускаем под открытой лицензией SDK, Software Developer Kit, Development Kit для разных языков и платформ, для, конечно, .NET нашей платформы, для Java, для PHP, для Node.js и Python. Эти SDK расположены на GitHub, они open source, их может использовать любой разработчик в своих целях. Они предлагают очень удобный способ в свои проекты на Python, например, добавить возможность CDN в Azure, или кэширования в Azure, или других компонентов Azure, хранилища в Azure и так далее. То есть вы можете просто взять и эту библиотечку использовать. Окей, это было введение в платформу. Дальше будет уже больше о примерах. Давайте поговорим про очень важный компонент, который относится к высоким нагрузкам. Собственно, Big Data. Слышал, что такое Big Data? Вообще фразу Big Data слышали? Да вы что, у вас руки не работают? Давайте все поднимаем руки. Кошмар. Ну, Big Data — это очень емкая фраза, которая емко описывает проблему. Но в последнее время она стала таким маркетинговым слоганом, и все говорят Big Data, Big Data, Big Data, бла-бла-бла. И, собственно, уже затерся такой термин, однако он очень емко описывает проблему. Данных очень много. А возьмем для примера интересный аппарат, называется коллайдер. Большой адронный коллайдер, а он не работает круглосуточно. Вернее, когда надо работать круглосуточно, но он не работает там 365 дней в году. Но зато, когда он работает, это того стоит. Он генерирует 1 петабайт данных с разных сенсоров и датчиков в секунду. Понимаете, сколько это данных? И как эти данные в дальнейшем обрабатывать, это еще большой вопрос. По оценкам аналитиков, в 2011 году было создано 1,8 зетабайт данных. Ну, там многие сходятся, что это превысило все предыдущие объемы данных за все время человечества или не превысило. Это не важно. На самом деле это просто очень большая цифра и очень много информации, которая где-то хранится в интернете. К 2015 году эти же самые аналитики прогнозируют, что эта цифра вырастет во много раз. Уже будет около 8 зетабайт данных. И более того, к 2020 году эта цифра вырастет еще больше, еще во много раз больше. Это достигнет 32 зетабайт данных, которые нужно хранить, которые кому-то нужно обрабатывать, которые кому-то нужно показывать пользователям. Как все это делать? Ну, есть еще немножко примеров, да, для тех, кто любит почитать слайды. Опять же, про видео, да, когда мы говорим про видео, сегодня есть цифры, что видео генерируется разным пользователям, загружается на YouTube, сохраняется еще где-то на файловых хостингах, снимаются фильмы и множатся в торрентах. Генерируется 18 гигабайт видеоданных в месяц. Ну и другие данные. Очень интересная Cisco тоже предполагает, что к 2015 году трафик уже будет зетабайт в интернете, ну и так далее. И очень важно понимать, и об этом говорит Гартнер, как такое ведущее аналитическое агентство, очень важно понимать, что эти данные не структурированы. Это не те данные, которые можно связать, как в графе там, Facebook или как в вашей SQL-базе данных. Это данные, которые получены в виде логов. Пользовательская активность на Фейсбуке. Представляете, какие логи генерируют? И по сведениям Гартнер, вот эти все зетабайты, которые генерируются в интернете, они на 70-85% не структурированы. С ними очень сложно работать. Это очень большая инженерная задача, которую сложно выполнить. И что касается Microsoft, мы также сталкиваемся с этим. У нас очень много высоконагруженных сервисов, которые популярны больше где-то в Штатах, какие-то уже популярны в России, там Xbox Live и все такое. Ну вот, к примеру, есть два примера, и позднее я еще покажу еще больше. Например, в том же Windows Azure сегодня мы храним 4 триллиона объектов, которые также надо обрабатывать, читать их логи, обращения, хранить их, сохранять. А в Windows Azure каждый объект реплицируется 3 раза для сохранности, поэтому их становится еще и еще больше каждый раз. Ну и Bing, поисковик, который пока еще не завоевал там особых успехов, но в Штатах он уже 30% занимает, а в России как бы вообще пока никто не знает. Даже так он скачивает уже 7 петабайт данных в месяц, обходя там всю паутину и получая вот эту информацию с ваших сайтов, которая абсолютно не структурирована, которую нужно как-то обрабатывать. Есть немножко еще данных по Microsoft. У нас очень много сервисов, и все эти активности пользовательские, пользователи пользуются этими сервисами, все эти пользовательские активности генерируют много-много информации, которую нужно хранить и обрабатывать. У нас задача понятна, и проблема, я думаю, вам тоже понятна. Да? Есть море информации, которая лежит в каких-то там непонятных форматах, а то и вообще без форматов, и что с ней делать, тоже непонятно. И есть такая одна технология, которая позволяет обрабатывать, удобно обрабатывать неструктурированную информацию. Эта технология называется Hadoop. Кто знаком с Hadoop, кто знает это название? Больше рук. Двигаем руками. Мало людей знают про Hadoop, и это очень печально на самом деле. Я рекомендую вам всем познакомиться с Hadoop, поскольку это очень интересная технология, и может быть даже технология будущего, с которой вы будете работать в будущем. Потому что именно Hadoop позволяет облегчить вам задачу обработки большого числа информации, расположенный, скажем, в терабайтном каком-то куске текстового файла, так и просто решить какие-то вычислительные задачи, которые также требуют очень большой вычислительной мощности. И мы в Microsoft используем Hadoop внутри всяких продуктов. на своих мощностях, но мы видим большой demand или потребность других компаний в этой технологии. Но при этом для того, чтобы развернуть Hadoop, нужно иметь свою вычислительную мощность, нужно иметь свой кластер хранения данных. А как вы знаете, жесткие диски имеют тенденцию умирать. Сегодня про это в докладе Parallel уже немножко говорилось. Все не так просто. То есть нужно очень много затрачивать денег на создание собственного дата-центра, на создание собственного кластера, хотя бы просто для решения задачи обработки каких-то научных данных. Но вы себе представляете, чтобы ученые занимались этим самым, то есть этой инфраструктурой, там, обеспечением серверов, обеспечением там, отказоустойчивости и прочим. Нет, это очень сложно, и поэтому ну, у институтов есть свои кластера, но с этим все не очень хорошо. И видя вот эту потребность, Microsoft создал сервис. Сервис, который предлагает Hadoop по запросу. Мы просто говорим вам, укажите нам ваши требования по инфраструктуре, и мы вам предложим этот кластер на базе Hadoop, в котором вы сможете сделать любые вычисления, обработать любые данные, сохранить их обратно в облаке и закрыть свой кластер. Этот сервис был создан с партнерством одной из такой крупнейших поставщиков Hadoop решений, HartonWorks, который эта компания создает один из таких наиболее популярных дистрибутивов Hadoop для разворачивания на собственных мощностях. Это полностью 100% open-source продукт, все это доступно в исходном коде, можете взять. Это более того, эта платформа бесплатна для пользователей Windows, если они хотят развернуть это на своем Windows, либо она уже запущена в Windows Azure, просто без всяких потребностей с вашей стороны. Windows Azure, она развернута не просто как инстанс Hadoop, да, который вы можете получить, но и как всю инфраструктуру, которая сложилась вокруг этого инструмента. Вокруг Hadoop он чем хорош, вокруг него уже нагенерировано очень много инструментов, которые позволяют вам удобнее работать с данными. Делать не просто MapReduce работу раздавать на ваши ноды задачи, а потом их собирать, но и делать, например, распределенные запросы через такой инструмент, как Hive. То есть очень много-много-много инструментов, которые вам позволяют не просто работать с Hadoop, но и позволяют это делать удобнее. И все это уже готово к применению просто по требованию. Как это работает? Вы заходите на портал Windows Azure и говорите, я хочу кластер вот с таким DNS-именем, и указываете, собственно, мощность, которую вам нужно. Вы указываете количество нод, которые вам надо получить, и указываете то место, то хранилище, которое вам нужно для обработки информации. Сегодня в превью вам выделяются три больших ноды, там четырехъядерный процессор и 1,5 терабайта данных для того, чтобы вы могли какие-то вещи протестировать, посмотреть и запустить. Естественно, все поддерживается, то есть Hadoop это инструментарий, который работает в основном с Java приложениями, естественно, все это поддерживается, вы можете запустить свой jar файл, который выполняет Hadoop задачи и помогает вам решать какую-то научную проблему, например. Окей, что касается Big Data, мы закончили. Следующий вопрос, что касается уже вычислений. Да, про данные мы поговорили, но теперь вычисления. Мы все-таки на HPC-конференции. Давайте поговорим про High-Performance Computing. Что это такое? Я думаю, все знают, кто знает, что такое HPC и High-Performance Computing. Еще меньше, чем Hadoop. Люди, вы меня расстраиваете. Пролагая некий мостик между Hadoop и Big Data к вычислениям, следует понять, что просто так данные никому не нужны. Они нужны в виде результата. Нужно понимать, скажем, как ваши пользователи пользуются вашим сервисом, почему именно они приходят по средам, а не по пятницам, почему они на Новый год и каким процентом они набегают, а там они отползают. Все это помогает вам решать, принимать бизнес-решения, анализировать некие риски. А в промышленности и в финансовой сфере это очень важно. В промышленности вы сможете, обрабатывая какие-то данные из кучи датчиков, получить результаты там, прогона самолета в какой-нибудь там, протяжной трубе и так далее. И так далее. То есть эти все кучи данных нужно обрабатывать, и для этого нужны вычислительные мощности. Не просто хранилище данных и возможность их обработать, но еще и вычислительные мощности. То есть большой-большой кластер, очень много ядер. Именно вычислительных ядер. И здесь можно поговорить про то, какие бы требования вы хотели предъявить такому кластеру и к таким мощностям. Во-первых, вам бы хотелось обязательно как можно меньше потратить на старт. свести траты на инфраструктуру к минимуму для того, чтобы начать выполнять задачу. Все-таки вам нужна не инфраструктура для решения задачи, вам нужно решить задачу. Да, это как бы инфраструктура – это такое зло, которое вам приходится терпеть для того, чтобы решать задачу. И второе, вам бы хотелось, чтобы ваше приложение на вашем поднятом решении выполнялось 100% эффективно, чтобы не было таких случаев, когда кластер не нагружен полностью, чтобы вы нагружали его всегда на 100%, использовали по максимуму. Раз уж вы его развернули, уж, пожалуйста, давайте его использовать всегда, чтобы он не простоял там 50% времени по ночам там, или еще когда-то, или просто не нагружался полностью, но чтобы он нагружался всегда, то есть 100% нагрузка. И очень важно нам иметь возможность этот кластер расширять. То есть сегодня у нас задача одна, завтра вторая, а послезавтра мы создаем новый отдел, который занимается третьей задачей, которая превышает все остальные вместе взятые. И нам нужно постоянно расти. Да? Все-таки успешный бизнес, он растет постоянно, и его задача увеличивается. Ну и еще и к тому, что у нас постоянно растет генерирование информации, соответственно, мы мощности нужны все больше и больше. Поэтому очень важна возможность масштабирования. И, собственно, здесь Microsoft предлагает вам разворачивать Windows Azure свои кластера и получать их по требованию. И вот есть несколько опций размещения такого кластера. Ну, во-первых, это on-premise, это всем знакомое, ну, тем, кто занимается, знакомое решение, когда вы на собственной инфраструктуре, на собственных машинах разворачиваете собственные кластера, которые управляются каким-то балансировщиком или планировщиком задач, и, соответственно, задачи раздаются на разные ноды, где они выполняются, потом возвращаются и сохраняются в базу данных. Второе решение, и оно сейчас получает популярность, это когда имеющиеся кластера вы не раздвигаете на своей инфраструктуре, а увеличиваете в облако. Некий такой расширение вашей инфраструктуры в облако и получение новых мощностей просто по требованию к имеющимся предыдущим, потому что отказаться от имеющихся очень сложно зачастую. То есть многие институты никогда не откажутся от того, что у них там развернуто в подвале, но добавлять новые стойки они не хотят, они хотят их получать по запросу. Соответственно, эта возможность очень, очень хороша, и Microsoft полностью поддерживает эту возможность. Предлагаю вам связать ваш кластер с кластером на Windows Azure. Я позднее покажу, как это делается. И последнее решение развертывания – это получить изначальный кластер в облаке. Это подходит новым компаниям, новым стартапам, новым игрокам на рынке, которые хотят получать возможность обрабатывать кучу данных в реальном времени, получать и масштабировать свое решение в реальном времени на те мощности, которые вам нужны. Итак, давайте рассмотрим два этих варианта. Ну, первый там был понятен, да, он премис решения, это всем понятное развертывание на собственных кластерах, но гибридное решение. Microsoft предлагает следующий путь, когда вы используете свой собственный планировщик, скедулер, но он умеет общаться, этот скедулер, который мы поставляем, Windows Server HPC, скедулер, он умеет общаться уже с кластерами Windows Server. Просто вы указываете ему необходимые мощности, учетную запись, и он позволяет вам при наличии возможности, выделенных возможностей в облаке, он загружает эти данные, задачи в облако в первую очередь, а только потом использует собственные мощности. Или вы можете настроить наоборот, использовать только свои мощности, а при потребности больших мощностей, соответственно, выгружать их в облако. Так или иначе, вы регулируете все сами. И второй способ – это когда вы полностью размещаете свой кластер для вычислений, масштабных вычислений в облаке. Это сервис, который вы получаете по запросу. Соответственно, здесь нет никаких развернутых скедулеров на вашей инфраструктуре, никаких планировщиков. Вы управляете просто планировщиком из облака через толстые клиенты у себя в офисе, либо через веб-приложение и так далее. Соответственно, здесь гораздо больше выгоды, здесь нулевые вложения в вашу инфраструктуру, вы просто заходите в учетную запись и говорите, мне нужно получить новые мощности, и получаете, используете для задач. Потом просто отказываетесь от них. Все-таки суть облака и облачный тренд состоит в том, чтобы платить только за то, что потребляешь. Как это все работает? Очень просто. Windows Azure построен полностью на открытых стандартах, и все операции с Windows Azure производится через REST API, и мы предлагаем инструменты администрирования для Windows PowerShell, для Linux и macOS через Bash. Вы можете использовать эти инструменты для того, чтобы управлять всеми задачами, которые могут у вас возникнуть при использовании облака. Чтобы подтвердить, собственно, такой сделать proof of concept, да, буквально несколько месяц назад при выдаче очередного рейтинга топ-500 суперкомпьютеров мира на 165-й позиции появился кластер Windows Azure. Это было сделано, этот кластер был запущен специально, он был построен на 8064 ядрах, всего лишь 8064 ядрах, и этот кластер был построен по запросу, то есть вы можете завтра построить точно такой же кластер, ваша компания, думаю, у вас, может быть, денег не хватит на это дело. Посмотрите, пожалуйста, на результаты. Мы заняли 165 место на этом кластере при эффективности 90%. Это близко к 100% эффективность выполнения кода. То есть ваш кластер не будет простаивать, поскольку эффективность распределения задач очень высокая. И обратите внимание, что при меньшем количестве ядер, два института снизу и сверху, при, собственно, почти равной производительности, они в несколько раз обладают большим количеством ядер. То есть и можно представить, какие траты понес университет Южной Калифорнии, когда он разворачивал 20 с лишним тысяч, 21 почти тысячу ядер в своем суперкомпьютере. И будьте уверены, что через несколько лет им придется модернизировать этот суперкомпьютер. Они будут вкладывать опять деньги. И это очень сложный процесс, и это очень дорого. Однако мы предлагаем эти вещи по запросу. Причем если бы мы увеличили 8 тысяч до 20 тысяч ядер, мы, может быть, попали бы в первую сотню суперкомпьютеров. Увеличить еще раз вдвое. И будет первая двадцатка или первые 50 суперкомпьютеров. То есть возможность получать свой суперкомпьютер по запросу – это уже реальность. Если вашей компании он нужен, обращайтесь ко мне, я вам помогу. Соответственно, ну вот небольшое сравнение, такой тонкий троллинг, можно сказать, да? Не так давно был предложен такой офисный суперкомпьютер от компании Cray, который можно сохранить под столом. Ну, на самом деле он очень сильно ревет, поэтому под столом его не очень получится сохранить. Ну, если сравнивать, собственно, такие затраты на небольшой суперкомпьютер под столом и возможность получить сервис в Azure, в чем разница? Ну, во-первых, вы на свой собственный компьютер будете тратить время, средства, планировать его оснащение, тратить на электроэнергию, тратить на персонал, тратить на бэкапы и прочие задачи. Windows Azure порог вхождения нулевой. Вы просто регистрируете учет и запись и уже там. То есть лишь бы у вас была задача, а мощности вам найдутся. Соответственно, что касается каких-то технических характеристик, то здесь также все очень хорошо. Windows Azure сегодня предлагает по запросу виртуальной машины 16 ядрами и 120 гигабайтами памяти. То есть один такой инстанс вы можете получить. И если вам нужно, вы можете получить их там 8000. Но такие задачи не у всех есть. Ну и, соответственно, все остальные условия также соблюдены. И очень хорошо в том, что вам не нужно отдельное помещение. На самом деле, это тоже проблема для небольших компаний и для, допустим, финансовой аналитики занимаются на самом деле не очень большие компании. То есть это персонал там до сотни. И иметь свой собственный дата-центр для того, чтобы анализировать кучу данных в реальном времени, тоже не всем хочется. И таким компаниям очень подойдет сервис, который не хотят, собственно, иметь умный сервак у себя где-нибудь в кладовке. Окей. Мы посмотрели про обработку данных, обработку CPU, как получить все по запросу и какие тенденции есть сегодня. Давайте я покажу вам несколько примеров того, как все это использовалось на практике в трех интересных кейсах, используются сегодня. Первое, как транслировать Олимпиаду. Я думаю, все вы смотрели Олимпиаду 2012 года, на самом деле была очень классная Олимпиада, мне очень понравилась. Немножко статистики про что это было в плане генерирования контента, в плане нагрузок на те мощности, которые мы предлагали. Во-первых, это 19 дней трансляции конференции. Давайте я буду читать, потому что я наизусть все не помню. Покрытие, собственно, более 16 часов в день, потому что начиналось очень рано, заканчивалось очень поздно. 7 временных зон, которые мы транслируем, потому что на самом деле Олимпиада большая мировая вещь, что транслировать получают разные компании, и, соответственно, разные компании по-разному строят. Мы строили свой сервис для 24 стран Европы, Южной Америки, Северной Америки. То есть не весь мир получал видеопотоки с Azure, но 24 страны получали эти видеопотоки именно через Windows Azure Media Services. 22,5 миллиона посмотрели и воспользовались этими сервисами при среднем потоке, лайв-потоке 1,5 гигабит в секунду. Соответственно, мы 12 тысяч, запустили 12 тысяч работ, я потом про работу расскажу подробнее, запустили во время проведения Олимпиады 12 тысяч работ на разных кластерах Windows Azure, и было сгенерировано 108 терабайт данных, таких исходных базовых данных, которые были потом транскодированы в разные форматы для iPad, для Flash, для Silverlight, для Android, для там, Windows Phone. Они транскодировались на лету и вставлялись вашим клиентам. Соответственно, очень важно оценить потребность CDN в таких решениях. CDN помогла распространить 18,5 петабайт данных. То есть, если бы мы не использовали CDN, то нам бы пришлось все это загружать, организовывать загрузку такого числа контента с исходного сервера, с облака. Собственно, на чем это было построено? Для построения такого сложного проекта использовалось облако Windows Azure Media Services. Это сервис, который позволяет вам из коробки получить некий черный ящик, в который вы на входе подаете любой медиа, аудио, видео, в любом формате, абсолютно в любом формате. На выходе вы получаете то, что вы хотите. Модифицированное видео, транслируемое лайв-видео, видео, которое имеет переменный битрейт и так далее. Причем мы поддерживаем все платформы и все получатели видео. То есть вы можете через медиасервис транслировать видео для iPad, для iPhone, для Android, для Xbox, для всех получателей контента, которые только можно придумать. Собственно, пользователи Олимпиады, да, зрители Олимпиады, это есть такие люди, которые используют великое множество разных устройств, великое множество разных вещей. Браузер, Flash, Silverlight, Xbox, там еще кто-то. То есть через все возможности нам необходимо было поддерживать трансляцию. Соответственно, MediaService предлагает эти возможности. И внутри, если мы посмотрим внутрь этого черного ящика, там есть некий набор возможностей, которые вы можете использовать в своей работе. Это, во-первых, конечно, транскодирование видео, потому что очень часто необходимо получить какой-нибудь очень большой RAW формат и транскодировать его, ну, скажем, 720p вместо там, 1080i. А конвертация форматов, когда мы получаем на входе, скажем, MP4, нам нужно сконвертировать его там в VMW там, или еще что-нибудь. Вопрос защиты контента стоит всегда, как бы там ни старались сегодня всякие разные организации ослабить эту защиту. Но люди любят защищать свой контент, хотят, чтобы его не пиратили. Соответственно, мы также поддержим DRM, вы можете наложить на свой контент DRM, если хотите. Не хотите, не надо. Up to you. И, конечно же, стриминг. То есть мы предлагаем вам, как возможность сохранять данные видео в Windows Azure и раздавать их потом по требованию. Причем можно и с переменным битрейтом, и просто по требованию, в существующем битрейте. Так и осуществлять лайв-трансляцию, что и было сделано с Олимпиады. Ну и аналитика, конечно же, куда без нее. Необходимо анализировать, как у нас все работает, работает или нет, как мы отстаем от графика или не отстаем, сколько мы обработали данных и какие мощности нам, может быть, потребуется увеличить. Собственно, вот архитектура, диаграмма архитектуры трансляции Олимпиады, как она была построена на Windows Azure. Здесь интерес представляют два сервиса, которые я подробнее расскажу. Это каналы и сервер сохранения исходных медиаданных. Канал – это такой термин, который был введен в медиасервис для того, чтобы отделить функционалы. То есть, если все задачи обработки медиа в Windows Azure Media Service определяются каналами. Вы создаете канал для того, чтобы транскодировать, для того, чтобы сделать лайв-стриминг, вы создаете канал для того, чтобы защитить контент, вы создаете его, чтобы поставить его кому-то или сохранить. То есть это такие некие учительные мощности, которые занимаются разными задачами. Соответственно, как состояли каналы при трансляции Олимпиады? Канал состоял из 9 виртуальных машин, инстансов, которые занимались разными вещами. Первые два потребляли контент, они загружали его, производилась балансировка, устойчивость, этот контент потреблялся каналом для того, чтобы с ним что-то делать. Три виртуальные машины уже занимались задачей и сохраняли оригинально полученный контент, либо модифицировали его и так далее. И, соответственно, четыре других виртуальных машины уже при задаче получения контента, то есть, допустим, канал был создан для того, чтобы раздавать контент, эти четыре виртуальные машины, они занимались именно раздачей и маршрутизацией трафика для того, чтобы сгладить пики спроса пользователей. Вот примерно такая архитектура. Что касается сервиса хранения данных, он также интересен. Использовалось 20 виртуальных машин для каждого сервиса. В каждом дата-центре, а всего использовалось 4 дата-центра для транслирования Олимпиады, для повышенной казоустойчивости, я чуть позже про это расскажу. В каждом из дата-центров было заведено по 20 виртуальных машин, которые занимались именно сохранением данных и предоставлением доступа к этим данным по требованию, если это требование возникало. Широко использовался CDN, который также запросы к нему маршрутизировались через Windows Azure. И, собственно, как была построена архитектура отказоустойчивости. Естественно, Олимпиада – это такое очень важное событие, которое ну, не предполагает сбоев, и вы, наверное, не видели сбоев, и в США их не видели, нигде не видел, потому что все работало очень хорошо. Как это хорошо достигалось? Достигалась повышенная отказоустойчивость на всех уровнях. Во-первых, использовалось 4 дата-центра вместо 2, хотя можно было построить решение на 2 дата-центрах, переключаясь, если в одном какой-то произошел сбой с сетью или еще чем-то, переключиться на второй. Но этого уровня отказоустойчивости посчитали недостаточным, сделали верный выбор, потому что возникало два случая во время трансляции в течение 19 дней, когда приходилось переключаться между парами дата-центров, когда сразу возникали непонятки и неполадки с доступом к одной паре дата-центров, приходилось переключаться на второй. И таким образом гарантировалась отказоустойчивость и незаметность даже для пользователей каких-то отказов. Это было всего лишь 2 раза, и эти иши не быстро исправлялись, но возможность переключения между ними гарантировала бесперебойную работу Олимпиады. Соответственно, данные, как я уже говорил, в Windows Azure хранятся в 3 разных местах, и вы можете для своих данных указать, чтобы они хранились не только в 3 разных местах одного дата-центра, но и в 3 разных местах разных географических точек. Это стоит больше денег, но если вам нужно гарантировать отказоустойчивость даже при там, наводнении цунами, то это имеет смысл. Ну и, в общем-то, вот такая архитектура про Олимпиаду. Да, то есть очень сложная задача, которая была решена с помощью Windows Azure. Следующий кейс, это кейс не менее, скажем так, популярной вещи, мировой вещи, это Гарри Поттер. Кто знает, что такое Гарри Поттер? Кто смотрел фильм? Опять не все руки, я не верю. Не верю. Окей, как спастись от фанатов Гарри Поттера? Давайте посмотрим небольшой ролик, который вам расскажет о проекте, который, собственно, был поднят на Windows Azure. У меня звук есть, но он идет из ноутбука. Проект называется Pottermore. Это официальный проект Гарри Поттера для пользователей сети. Это официальный сайт, где пользователи, ну, в основном, наверное, дети, да, целевая аудитория, может вступить в эту школу Хогвартс и стать волшебником. Соответственно, очень нагруженный сайт, очень много цифрового контента, и я позднее расскажу про архитектуру и про то, какие нагрузки он испытывает. Сайт отличается еще тем, что это социальная сеть. То есть вы все, ну, как бы пользователи этого сайта, они могут общаться друг с другом, делать магические всяческие состязания, переписываться, заводить друзей, быть в одной группе в школе там, и так далее, и так далее. То есть очень большая социальная состоящность. Практически MMORPG, да, такое про Гарри Поттера, но в виде сайта и разных мини-игр. Весь сайт построен на флеше, на самом деле. Но это как бы фронт-энд сайта, да, то есть вещи типа приготовления зелий, там магический пас, и все это сделано на флеше, так как это наиболее распространенная сегодня такая рич-платформа для веба. Вот, собственно, составляющая, где вы можете получить запрос от пользователя, от друзей и присоединиться к друзьям, делать какие-то состязания боевые со своими друзьями и так далее. Вот сейчас он кончится. Я пройду дальше. Вот такой проект. Это официальный проект, который поддерживается автором Гарри Поттера. И, собственно, немного, собственно, о самом Гарри Поттере. 450 миллионов книг было продано по всему миру. Кино посмотрели 5 миллиардов раз. 5 миллиардов посетителей посмотрели фильмы с Гарри Поттером. На самом деле, очень-очень популярная вещь. И здесь возникает вопрос, а как спланировать нагрузку таких людей на официальный сайт? То есть вот мы разрабатываем сайт Гарри Поттера, как бы вы оценили нагрузку в первый день. Вот кто скажет, сколько страниц было просмотрено у этого сайта в месяц, первый месяц? Кто может догадаться? 10 миллионов? Хорошая цифра. Кто еще скажет? 100 миллионов? Хорошая цифра. Кто еще скажет? Миллиард. Окей, мы получили три цифры. Посмотрим в конце, собственно, оправдалось это или нет. Ну, перед запуском проекта были приглашены private тестирование, было небольшое, ну, такое относительно небольшое среди фанатов, всего лишь 1 миллион бета-тестеров. И сам проект на облачное, именно облачный проект, было потрачено 160 тысяч строк кода было написано для него. Соответственно, разработка велась 3 месяца. Это не, ну, как бы не такой исключительный, не исключительно быстрый способ, потому что все-таки Windows Azure он дружелюбен к разработчикам, предлагает все для того, чтобы вы могли очень удобно разрабатывать проект. Ну и, собственно, сама облачная архитектура, она предназначена для того, чтобы вам снизить затраты на и разработку, и сопровождение. Окей, давайте посмотрим на архитектуру, которая была предложена для того, чтобы выдержать тот наплыв, который прогнозировался. К сожалению, буквы некоторые не видно, но я покажу вам основные, не знаю, как здесь включать прицел, ну да ладно, не важно. Основные вещи — это, соответственно, конечно, хранилище. Для хранения данных использовались SQL Azure, это реляционное хранилище в Windows Azure, которое было разделено на шарды. То есть SQL Azure поддерживает, вообще максимальный размер баз данных сегодня в SQL Azure это 150 гигабайт, но поддерживается механизм шардинга, который вам позволяет получить масштабирование по требованию. То есть вы не растете в пределах одной базы данных, что достаточно нехорошо в плане масштабирования, потому что все-таки эта база данных располагается на одном сервере, и вам предлагается масштабировать эти ваши базы данных на несколько шардов. Хотите сделать 20, хотите там 100. Соответственно, шардинг использовался в Pottermore. Очень сильно спасает и помогает использование распределенного кэша, конечно же. Я думаю, если среди вас есть веб-разработчики, то они это знают. Распределенный кэш интенсивно используется в этом проекте и спасает от больших нагрузок. Все остальные, ну, во-первых, используется еще ряд сторонних сервисов. Это, во-первых, CDN Akamai. Использовался не Windows Azure CDN, а Akamai, поскольку именно Akamai CDN является наиболее большим и продвинутым в мире. И для такого сервиса крупного использовался самое лучшее в этом плане. Были использованы сервисы для модерации. И вот этот сервис был поднят для модерации именно контента, потому что генерировалось очень-очень много контента, планировалось генерироваться пользователям. Пользователи там не самые, скажем так, воспитанные, да, это все-таки дети. И, в общем-то, был поднят специальный сервис для модерации, был придуман специальный алгоритм и все такое прочее. Было поднято очень много сервисов, которые решали задачи разные самого приложения. Это и приложение игр, это и сервисы по обработке веб-морды, прочее. Ну и, конечно же, административные сервисы, которые расположены внизу, которые позволяли все это отслеживать, управлять задачами в этом портале решений и так далее. Использовался также и e-mail сервис отдельно для того, чтобы рассылать сотни тысяч писем, которые нужно было рассылать как уведомление для фанатов Гарри Поттера. И давайте посмотрим все-таки, оправдались ли наши цифры, и кто угадал точнее на момент запуска, какие данные были получены. В момент запуска использовалось 1000 ядер и использовалось 500 баз данных в виде шардов. В первый месяц было получено миллиард просмотров. Кто угадал? Вот. А печеньку, пожалуйста, там господину.
Давайте подарим футболку.
Миллиард просмотров страниц. Этот проект стал самым крупнейшим на момент запуска в Windows Azure. То есть самым нагруженным проектом, который был поднят в Windows Azure. И сегодня его переплюнула, наверное, только Олимпиада, на самом деле, по нагрузкам. Впечатляющее число, 110 миллионов просмотров страниц в секунду было в пике. То есть, и при этом система выдержала, и у системы не было даунгрейдов. Сегодня в проекте зарегистрировано 3,7 миллиона пользователей, и эта цифра, конечно же, растет, потому что Гарри Поттер – это такая болезнь, которой заражаются очень-очень многие, причем не только дети, но и взрослые. Вот такой интересный проект, который был поднят на Windows Azure. Опаньки. Я забыл подключить батарею. Сейчас я это сделаю. Если мне дадут розетку. Пока есть у вас время, пока есть отдохнуть. Немножко от Azure. Сейчас. Кстати, на самом деле я подхожу к концу, у меня осталось там буквально 10 минут доклада, но я думаю, что Windows иногда ошибается, когда говорит, что 10%, а при 7% он скажет, что надо срочно уйти спать, потому что боится потерять мои данные. Окей, проблема решена. Последний очень интересный кейс, который хочет рассказать, про российский. Я очень горжусь тем, что он российский, потому что это действительно международный проект, который завоевал признание. Кстати, меньше признания в России, но очень большое признание за рубежом. Это кейс о проекте News 360. News 360 – это проект, который занимается агрегированием, поиском информации по всему интернету. И это интеллектуальный проект, поскольку он не просто ищет информацию, потом выдает вам в этом списком, типа как Google делает. Этот проект, он пытается распознать информацию, пытается распознать новости, статьи и так далее, и агрегировать их вместе. То есть вы получаете информацию о какой-то новости с разных точек зрения. А что сказал CNN, что сказал BBC News, что сказал Russia Today, что сказал президент Путин. Все это как бы в одной новости вы можете посмотреть, как вам интересно. Конечно же, всякие классификации, тегирование и прочее происходит с этим контентом. Контент также получается с социальных сетей, с Твиттера и Фейсбука. И статистика этого сервиса, я попозже еще больше цифр покажу, ну, для базового это 200 тысяч статей из 30 тысяч СМИ обрабатывается ежедневно. То есть краулер у них из Azure пробегает этот контент, получает статьи, обрабатывает и выдает пользователям. Суть в том, что вы получаете персонализированный список новостей. Кроме того, что система пытается сгруппировать все новости, она еще подстраивается под вас, под ваш интерес, и то, что вы чаще смотрите, то вы будете чаще получать. Очень интересная вещь. Ребята российские разработали очень много клиентов. Практически этот сервис доступен везде. Вот здесь скриншот из Windows 8. Этот скриншот, ну здесь тоже есть Windows 8. Этот скриншот из других операционных систем. Также поддерживаются менее распространенные вещи, типа Google TV и Playbook. Везде есть клиенты, которые можно использовать для этого сервиса. Кстати, если вы еще не знали про него, пожалуйста, установите приложение, оно бесплатное, естественно, вы можете попробовать попользоваться. Собственно, архитектура этого приложения, как это все работает, она проста. Есть интернет-робот, который построен на n-ном количестве виртуальных машин, я позднее цифры покажу, у которого есть очередь получения информации, то есть он скроллит какую-то информацию, выставляет ее в очередь, и с помощью очередей Windows Server эта информация попадает в собственные сервера, которые у ребят стоят в собственном небольшом дата-центре, ну, таком центре обработки данных. А потом эти данные из собственного хранилища, они размещаются опять в Windows Azure для, собственно, получения пользователя. Кэшируются там, используя распределенное хранилище кэша, и уже раздаются пользователям разных клиентов. Соответственно, используются стандарты HTTP, JSON и в облаке WebDAV сервис на платформе .NET. Используют CDN. CDN они также используют не майкрософтовский, они его раньше использовали, но давно перешли, там где-то выгоднее, что-то такое. То есть тут гибкость очень большая, потому что вы можете интегрировать Windows Azure с любыми другими сервисами, какими хотите, и создавать такие гибридные решения, как вам удобно. Соответственно, у них используют 3 дата-центра по всему миру, и это позволяет им ближе к пользователям. То есть пользователи у них основные в Штатах и в Европе, соответственно, дата-центры у них расположены там же. И вот архитектура этого решения, уже более такая подробная в цифрах. Есть 4 таких некоторых сервиса. Это фронт-энд в первую очередь, который расположен в 3 разных дата-центрах, как я уже сказал, и который занимается, собственно, обработкой запросов пользователей от разных клиентов. А клиентов у них очень много. 20 тысяч пользователей в час запрашивают данные. Причем это просто пользователи, а количество запросов гораздо больше. Используется Traffic Manager, это подсистема Windows Azure, которая позволяет вам гибко маршрутизировать ваш трафик, запросы ваших пользователей среди ваших виртуальных машин. То есть вы можете настроить гибко правила, которые говорят, сегодня, пожалуйста, пользователи этого региона направляйте вот в этот дата-центр, потому что тот дата-центр сегодня имеет некую деградацию скорости, поэтому я хочу обработать все здесь. То есть вы можете гибко регулировать трафик ваших пользователей. Если один дата-центр упал, то все остальные будут работать, и никто ничего не заметит. Уровень бизнес-аналитики работает также в облаке и представлен там 4 виртуальными машинами, небольшим количеством, на самом деле, мощности. И, соответственно, этот уровень занимается обработкой миллиона статей примерно в, из блогов разных и СМИ. Ну и есть сервис обработки картинок, конечно же, который, потому что сервис также получает и картинки, изображения из всех этих блогов, потому что нужно представить пользователям. И они эти изображения кэшируют в CDN, и у них примерно 5 миллионов запросов к изображению в день происходит. Ну и, собственно, что, как собирается контент, обходится RSS, всяческие блоги, Twitter и прочее, все публичное, что можно найти, все пытается найти, обработать, сохранить и так далее. Обрабатывается до 200 тысяч статей в сутки, миллион социальных сообщений и чатов написано в сутки, ну чатов, 30 тысяч чатов в сутки. Ну и все это делает 12 небольших small instances, одноядерных, которые расположены в Windows Azure в одном из дата-центров. Собственно, я очень рад, да, как делается масштабируемость, отказоустойчивость, то, что они расположены, располагают сервис раздачи контента в трех разных дата-центрах, гарантирует им большую отказоустойчивость. И если один дата-центр по каким-то причинам для пользователя стал недоступен из-за сетевых проблем или прочих, то контент получают сразу из другого дата-центра, конечно же. Ну и очень приятно то, что пользователи, которые ближе всего к дата-центру, получают данные от него. И, собственно, в этом стоит возможность оптимизации, и пользователи получают контент быстрее из своего родного дата-центра, чем если бы они получали его там из Европы в Штатах. Мне очень приятно, что это стартап. Этой команде всего лишь чуть больше, чем 2 года. Это небольшая компания, которая очень легко и быстро стартанула с Windows Azure, потому что на самом деле затраты на Windows Azure, они не предполагают никаких вложений в инфраструктуру, и это помогло этой компании быстро вырасти. Сегодня у них 400 тысяч активных пользователей в день. И это достаточно неплохая цифра для стартапа, и они очень быстро растут на самом деле. И именно облако им позволяет это осуществлять. То есть они, у них архитектура была сначала меньше, а виртуальных машин было меньше. Сегодня они просто добавили новые виртуальные машины и обслуживают те пользователи, которые к ним приходят. Завтра к ним придет еще 1 миллион пользователей, они добавят виртуальных машин, и все будет работать. И при этом они не вкладывают ни копейки в инфраструктуру, что очень-очень хорошо. Ну, на этом все. Доклад уже подходит к концу, и вместо заключения хочется подвести некоторые итоги. В Windows Azure вы можете решать задачи HPC, задачи Big Data и так далее. И конкретный пример уже существует. Я рассказал некоторые, всего лишь 3, а на самом деле их сотни и сотни по всему миру. И разные компании типа Boeing и прочих используют Windows Azure для своих целей. Мы также внутри их компании строим сервисы на базе Windows Azure и интегрируем с Windows Azure. Спасибо всем. Ваши вопросы я готов ответить. Есть контакты, есть ссылочки полезные, которые помогут вам познакомиться с платформой, получить много данных. Если что, пишите мне, я готов всем помочь, подсказать и что-то решить, если что-то возникнет. Всем спасибо. Опс. Вопросы, пожалуйста. Я думаю, у нас есть несколько минут на вопросы.
Да, конечно, у нас есть вопросы.
Спасибо большое за доклад. Я хотел бы уточнить, у вас на ходу бежит это все сделано, да? А как насчет MPI-ских библиотек?
Какие библиотеки?
Ну, MPI и все. Ну, Publish Cluster.
Нет, на Hadoop сделан сервис один, который я вначале показывал, HD Insight. Это сервис получения Hadoop по запросу. Все остальные HPC вещи, они сделаны на Hadoop. Это выделение кластеров, именно RAW-кластеров, в которых вы, собственно, можете делать свои собственные таски. Там поддерживается MPI, там поддерживается SOA, там поддерживаются как бы разные вещи, то есть там все необходимые архитектурные вещи, которые вам потребуются для решения классных задач, там есть. То есть все абсолютно поддерживается.
Все понятно. А еще вы говорили, что достигает 100% нагрузка кластера. Вот,
это цель. Это хотелось бы эту цель достичь. И при тестировании кластера было достигнуто 90.2, по-моему, да, я показывал слайд.
Да.
Вот реальная нагрузка, которая была достигнута для теста Linpack.
А как он просто анализирует загрузку и там группу?
Ну, при решении задач было, ну, было оценено, давайте, на сколько процентов были нагружены все процессоры. То есть мы выделяем 8000 ядер и смотрим, на сколько процентов при решении задачи эти ядра, насколько неэффективно были нагружены до конца. То есть получается, в среднем было 90%, не 100, там 100 это недостижимо, там, ну, это какой-то идеальный конь в вакууме, но вот 90% это очень хорошая цифра. Когда у нас получилась задача, распараллелить так хорошо, что она обменивалась эффективно между ядрами данными и достигла 90% наполнения всего кластера.
Задачу нужно именно так хорошо спроектировать.
Не, ну естественно, само собой, ваша задача должна быть предназначена для кластера, иметь возможность распараллеливания на разные узлы, естественно. То есть, но сама архитектура решения, сама инфраструктура, которая положена под это, InfiniBand, там, высокие скорости и большой объем памяти, вам помогает это сделать, достигнуть.
Mm-hmm. Спасибо.
Еще есть вопрос?
Здравствуйте, Владимир.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Егор. У меня вопрос следующий. Соответственно, Олимпиада – это очень серьезное событие. И хотелось бы узнать вас по поводу стартапов. Есть ли уже какие-то примеры сервисов использования на уровне поменьше гораздо?
Вот. Использование медиа?
Ну, допустим, да. То есть есть какие-то стартаперы, опять-таки.
Вот News 360 – это стартап, да, то есть пример. Есть очень много стартапов, и я хочу сказать, не на правах рекламы, просто Microsoft предлагает для стартапов программу BizSpark. Может быть, слышали, на слуху было часто это имя. Так вот, в рамках программы BizSpark мы не только предлагаем стартапу там все ПО бесплатно, но мы даем на $3700 мощностей Windows Azure бесплатно каждый месяц. То есть стартап сегодня может вот себе такое позволить и бесплатно начать. Но что касается конкретных примеров, сейчас я не буду перечислять там конкретные компании. Если хотите, ко мне подойдите, я вам дам свою визитку. И напишите мне на адрес. Я просто могу целые кейсы прислать. У нас есть готовый кейс, естественно, по стартапам. На самом деле очень много компаний используют. Допустим, есть компания Кумматика, компания Эбби, но это уже более крупные компании, которые используют Windows Azure сегодня реально, то есть и строят сервисы. Много-много. Давайте, хотите, я вам пришлю. То есть кейсы реально. Я не думал, что здесь стоит рекламировать, там все такое. Не хотелось делать рекламный доклад, больше хотелось про технологии. Да, еще вопросы?
Окей, спасибо. Еще вопрос. Сейчас, секунду, подойду.
Нас уже не любят, как всегда. МС, красивые картинки, маркетинг, большие цифры. Кто это написал? Ну-ка, вставай. Выбирайте нас, мы крутые, разве не так? Конечно, выбирайте нас. Еще.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Некоторые компании, они, в общем-то, параноид в отношении своих данных.
Да. Почти как, все.
Да. Ну, возможно, не все, но какие-то финансовые там данные или что-то такое. Как Windows Azure с безопасностью?
Безопасность очень хорошо все. То есть вот по безопасности был очень классный доклад. У нас была конференция недавно, TechEd. Был специальный доклад как раз «Безопасность Windows Azure», где человек, который отвечает за всю безопасность, Слава Ковсан такой, он раньше за Windows отвечал, теперь за Windows Azure, он рассказывал про все уровни защиты. Начиная от физической защиты, там проволока колючая, там собаки, автоматчики и прочее. И заканчивая безопасностью, собственно, мультитенантностью, когда вы располагаете сервис и начинаете этот сервис использовать в плохих зловредных целях. Все эти уровни безопасности были рассмотрены. Если вам нужна подробность, я вам этот доклад просто могу дать ссылку, презентацию и прочее поговорить. Но в целом и безопасность, и это Microsoft параноид больше всех про безопасность, на самом деле, собственных клиентов. И все на самом высоком уровне, на самом деле. По поводу того, как клиенты относятся. Мы постоянно слышим этот вопрос от клиентов, а собственно, что с безопасностью. Мы внутри Microsoft гарантируем, что ваши данные не получит никто. То есть есть SLA, который, во-первых, гарантирует надежность, во-вторых, некую приватность данных. Да, что, но ваши данные, конечно же, могут получить по решению суда. Но это мы работаем в правовом поле страны. Если в этой стране вы нарушили закон и суд постановил, что ваши данные надо предоставить, естественно, они будут предоставлены. То есть тут не надо питать иллюзии, что захостив там в Штатах данные, вы там избежите там каких-то наказаний за детскую порнографию. Это совсем не так, и, конечно же, тут имеет смысл знать законы. Но в целом безопасность от правонарушений, защита от DDoS-атак, она работает на уровне платформы архитектуры. То есть, в принципе, вот так. Но подробности я могу предоставить, если хотите, отдельно, более подробно, очень сильно подробно.
Ну, в общем-то, такой более расширенный тогда вопрос.
Хорошо.
Могут ли сотрудники получить доступ к информации к чьей-то? Ну,
хорошо.
Сотрудники, администраторы обслуживающие, грубо говоря.
8 дата-центров обслуживают 16 человек. 8 дата-центров. 16 человек в Microsoft, а из них там 4 менеджера, которые там вообще не сидят. Все это реально. Занимается всей инфраструктурой очень мало народу. Получить физический доступ к данным они не могут. То есть у них нет учетных записей аккаунтов, они видят только инфраструктуру на уровне работы виртуальной машины или нет, какой отказ, какой там поток данных и какая мощность. Мы гарантируем, что мы не знаем, что вы делаете в Windows Azure. Ни мы, ни наши сотрудники не знают, что вы делаете в Windows Azure. Вы можете делать что угодно, но пока вы остаетесь в правом поле страны. Вот так примерно. То есть, я понимаю, что есть такие параноидальные мысли, что там Билл Гейтс просматривает вашу электронную почту или сообщение, там Windows Azure сидит. Но это совсем не так. Никому это на самом деле не нужно, и нет, никто не смотрит. И людей, которые имеют доступ к самому дата-центру, очень и очень мало, и там очень-очень высокая безопасность.
Тогда, возможно, есть какие-то примеры, ну, например, какой-нибудь банк перенес свой процессинг в облако.
Но это опять же, что касается кейсов. Напишите мне, я вам кейсы пришлю. Есть кейсы, конечно же, финансовые компании, финансовые аналитики, которые производятся в облаке. Естественно, что, допустим, какая-нибудь страна не перенесет туда оружейные секреты. Это абсолютно естественно. Но те же банки используют мощности для обработки информации и загрузки их обратно к себе. То есть использовать облако можно по-разному. Да, хранить информацию, сенситив информацию клиентов, все параноят и хранят их в бункере где-нибудь под землей. Абсолютно окей. Но если вы хотите обработать информацию, то, пожалуйста, получите мощность, обработайте, заберите обратно. Никто не сохраняет эту информацию нигде. Вы можете удалить ее, как захотите.
Спасибо.
Еще вопросы есть?
Да, разрешите два вопроса.
Конечно.
Первый по HPC. Вот у вас, я правильно понимаю, то есть есть какой-то HPC-кластер в рамках вашего облака?
Да, извини, что перебил. Есть инструмент, который называется Windows Server HPC 2012, который, собственно, и является тем базовым слоем, который позволяет строить кластеры на как на собственной архитектуре, вы можете на собственной архитектуре из Windows построить кластер, так и перенести этот кластер потом в облако и связать их вместе. Вопрос?
Да, меня интересует ваш HPC кластер в облаке, то есть он это что, двухсокетные там узлы какие-нибудь с InfiniBand?
Да.
То есть и все, там
графические ускорители. Там 16-ядерные узлы с InfiniBand на 40 гигабит в секунду. Между собой связь.
Все, да? То есть просто HPC всегда какая-то специфика. Кому-то нужно одно, кому-то нужен InfiniBand, а кому-то, например, на ядра распараллелился, InfiniBand.
Нет, конечно же, это не одно. Нет, это максимум, который я указал. То есть и ядра там выбираются, вы можете выбрать одноядерный, если хотите построить этот кластер на одноядерных решениях и на инстансах. Если вы вольны, просто я указал максимум, который вы можете получить, это 16 ядер и 160 гигабайт, 120 гигабайт на один инстанс. На одну ноду.
Я понял. Просто вопрос, за что платит тогда пользователь?
То есть, за IT-ресурс.
IT-ресурс. Он получает 10 узлов там, да, со всеми ядрами, например. Но ему InfiniBand не нужен. Но он в итоге за него правильно платит.
А почему он ему не нужен? То есть, какую
задачу ему 1 гигабита Ethernet хватит.
Окей, тогда возьмите ноды на там есть у нас ноды поменьше, которые не содержат InfiniBand. InfiniBand содержит две самых высоких ноды. Вы можете выбрать 4-ядерный с 16 гигабайтами памяти. Инстанс, который не содержит InfiniBand, который предлагает как раз 10 мегабит в секунду. Нет.
Ну, то есть у вас должен быть, по сути, некий зоопарк различных там решений, которые.
Не, это не зоопарк решений. Вы выбираете для своего решения, выбираете некий размер, да, каждой ноды. То есть, и, соответственно, архитектура, на которой она построена. То есть, если вы хотите InfiniBand и крутые большое количество памяти, выбирайте эту архитектуру. Да, есть, ну, я бы не назвал это зоопарком, есть варианты. Называйте зоопарком, окей. Но это варианты, которые предлагаются вам. Вы можете выбрать.
Нет,
зависит от ваших возможностей.
Сейчас такое серьезное направление в HPC, там это использование графических ускорителей. Да, это...
Пока нет, но будущие планы есть. Планы предоставить графические ускорители в облаке по запросу. У Amazon, я знаю, есть возможность заказать там себе фрейм, да, на графический ускоритель. У нас пока нет. Угу. Пока только CPU мощность.
Хорошо. И второй вопрос можно вот по поводу масштабирования. То есть вы говорили, там, вот у вас база там уменьшилась, например, вы отключаетесь там, до 5 гигабайт и уменьшаете. Или там то же самое с MPI-ным приложением. Ну просто это всегда должен администратор как-то сделать, добавить гигабайты, отнять гигабайты. Нельзя это автоматически масштабировать по нагрузке?
Можно, но тут ответ из двух частей будет стоять. Во-первых, мы предлагаем все метрики, которые вам позволяют узнавать вашу нагрузку текущую и реагировать на эту нагрузку. Соответственно, мы не берем на себя волю регулировать вашу нагрузку. Мы не говорим, мы не берем, не можем взять на себя возможность масштабировать по каким-то нашим параметрам.
Но вы должны мне это нужно, чтобы меня.
Подождите, я продолжу. Мы не можем это сделать, потому что, может быть, вы не хотите этого. Может быть, вы испытываете некую нагрузку, которую вы хотите переждать и все прочее. Вы делать должны это сами. Для этого мы предлагаем вам множество неких процентиков, KPI и прочего, которые вы можете оценивать и делать это сами. Есть API, который позволяет вам автоматизировать эту задачу. Есть специальный фреймворк, который был написан, называется Wasabi, Windows Azure Scalability Application Block, который предлагает, именно развернув его, вы можете уже настроить правила, скажем, при загрузке одного ядра на 70% поднять второе ядро. Эти возможности есть, но вы должны это сделать сами, развернуть, указать правила и прочее. Нет встроенной функциональности, которая бы смотрела и сама поднимала. Мы не хотим этого, потому что заказчикам это не нужно на самом деле. Заказчики не хотят, чтобы за них решали, когда им нужно масштабироваться. Потому что любое масштабирование ведет к тратам. И вы не хотите проснуться без штанов на утро, узнав, что к вам пришло 1 000 000 пользователей, а мы взяли, масштабировали их. Вы должны это решить сами и построить. Если вы хотите построить, постройте. Но мы не будем брать на себя эту ответственность.
Вот если 1 000 000 пользователей увидят там 404, тогда я без штанов останусь.
То есть это относится к вам. Постройте решение так, чтобы эти 1 000 000 пользователей обработались. Все для этого есть. Но мы на себя ответственность не будем брать. Потому что 1 000 000 пользователей вам будет влетят в копеечку, может быть. Не знаю, если мы масштабируем их на 100 000 там, виртуальных машин.
Спасибо.
Раз.
Еще вопрос?
Да, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за вещание. У меня, собственно, такой вопрос. Что мне нужно для того, чтобы зарегистрироваться? Я могу как-то купить часть вашего
облака? Вот смотрите, заходите на Windows.
Нет, меня интересует вопрос, нужны ли мои персональные данные для этого? То есть я могу как-то анонимно?
Анонимно нельзя.
Просто я хотел свой ботнет раскалить на весь мир, Вот, и, собственно, интересовался этим вопросом, раз нет.
А как вас зовут? Напишите мне, мы с вами это обсудим. На самом деле, с ботнетом мы, немножко про безопасность, ботнеты, мы следим, у нас есть специальный отдел security, который следит за подозрительной активностью. Мы можем оценивать только активность, вторичные признаки вашего решения. Мы не смотрим в код, мы не смотрим в решение, мы гарантируем это. Мы смотрим подозрительную нагрузку. Например, виртуальная машина вдруг стала рассылать кучу каких-то пакетов в разные другие рядом стоящие виртуальные машины и так далее. То есть анализируем подозрительную активность и в каких-то случаях, в том числе ботнета, а такие случаи уже были, правда, нет этих данных, но на докладе, который я упоминал, про них рассказывались, такие случаи были, и, конечно же, злоумышленники могут, например, получить незаконный доступ к чужому аккаунту и поднять кучу виртуальных машин, начинать рассылать спам, ничего не может этому помешать, но мы стараемся это предотвратить, и есть целая команда, которая этим занимается, и в том числе регулирует ботнеты и прочее. Да.
Получается, вы отслеживаете состояние, да?
Подозрительную активность.
Соответственно, если у клиента украли его ID, зашли раскелили его сервера, как вы, мне не совсем понятно, как у клиента работают какие-то сервисы.
У клиента об этом, скорее всего, знает, правильно?
Нет, а если он не знает, то есть у вас как-то сразу, вы сообщаете, чтобы отключил, или как вот это?
Понимаете, что сложно. Конечно же, если мы это обнаруживаем, мы сообщаем, связываемся с клиентом.
Нет,
если клиент объясняет нам, что это все правильно, и у меня такая задача, и он как-то говорит, что все окей. Я деталей не знаю, все-таки в этой команде не работаю, я точно знаю, что есть команда, которая этим занимается. Уже не буду врать, придумывать, но это отслеживается. Плюс отслеживается DDoS-атаки на уровне самой платформы, самого дата-центра.
Просто интересно, как у клиента работает сервис, вы ему сообщаете, что у вас какие-то проблемы с ним.
Приходит некая advisory на e-mail клиента приходит, что ваш аккаунт заподозрен в такой-то активности, пожалуйста, проверьте. Если он проверяет и говорит, с ним потом связывается по телефону специально обученные суппортеры из Индии, наверное, не знаю откуда, с ним связывается и обсуждает вопрос. Если он говорит, что нет, извините, это все в порядке, то это учитывается и принимается во внимание. Но если он говорит, ребята, действительно, что-то меня хакнули, подняли какие-то 30 виртуальных машин, которые я не поднимал, он их сам, во-первых, может удалить. Если он теряет доступ к аккаунту, соответственно, аккаунт блокируется, ему начинают восстанавливать, все такое прочее. То есть процессы налажены, да, то есть этим всем занимаются.
Я говорю, что взломали, да, получается, а у клиента работает сервис, который не может быть в дауне больше 10 минут, предположим. Как вы как-то переносите эти сервера
персонально, наверное. Работает персонально. Точно не знаю, как этот вопрос решится. Я понимаю, что используют облако для отказоустойчивости в основном. Как это решается? Я не знаю точно. Возможно, из-за взлома будет даунтайм, но тут уже не избежать, наверное.
Понятно. Спасибо большое.
Да, вопрос, пожалуйста.
Спасибо.
А вот там вопрос, ага. А можно говорить, я слышу.
Спасибо, Владимир, за доклад. Такой вопрос. Я вот недавно был на конференции TechEnd, очень много говорилось о том, что в Америке большая часть компаний держит в блогах свои данные. Хотел бы вот узнать, в чем принципиальное отличие хранения на виртуальных дисках и в блогах.
В блобах. Дешевле. Виртуальная машина не дороже, чем блоб-хранилище. И немножко для тех, кто не в теме, Windows Azure предлагает хранить файлы в распределенной файловой системе. Мы называем это блобами, то есть вы можете хранить блобы двух видов, блочный и поточный, то есть вы можете хранить те данные, которые как-то структурированы, те данные, которые просто не структурированы, и получать к ним удобнее доступ. Соответственно, эти блобы, мы рекомендуем их, все файлы хранить в этих блобах, файловое хранилище. Но, кроме того, в Windows Azure есть поддержка виртуальных машин и дисков, виртуальных дисков. Вы можете просто тупо подключить образ виртуального диска к своему Windows Azure аккаунту и хранить уже данные там. Мы это допустимо, но рекомендуемо и дешевле вам будет хранить все в блобах. Плюс блобы, из блобов вы можете получить Direct URL на элемент блоба и раздавать эти данные напрямую из блобов, что недоступно в виртуальных дисках. Вот, это просто дешевле. Дешевле. И
спасибо.
Вчера был анонс, что мы снижаем на 28% хранилище, так что будет еще дешевле. Пожалуйста, день. Вот там микрофончик
сейчас. Вопрос по ценовой политике вывода данных из облака и в облако. Соответственно, как оценивается и ценовая политика по…
Вы загружаете бесплатно, выгружаете все платно.
Просто иногда возникает вопрос, что, скажем, мигрировать данные в достаточно дорогой процесс и проще их держать постоянно.
В смысле мигрировать? Смотрите, загрузка в облако Windows Azure не стоит ничего, то есть она бесплатна. Хранение и доступ к данным пользователя уже стоит денег, транзакции. То есть за каждый доступ к какому-то контенту там снимается какая-то копеечка, там очень мало денег. 100 тысяч транзакций стоит там что-то, не знаю, 10 рублей, например. Например, я сейчас не буду заверять, надо смотреть на сайте, есть цены. Вот. И хранение, соответственно, стоит тоже денег. Вы тратите только за хранение и за доступ ваших пользователей к информации. Но за загрузку туда данных вы не тратите денег.
А за вывод?
Вывод это та же самая транзакция, которую вы занимаетесь. Если вы данные скопировали обратно, то есть вы заплатили за эти транзакции, там, если вы миллион файлов скопировали, миллион транзакций, заплатили там 1000 рублей, не знаю. Вот так. Удалили эти файлы и все.
То есть у нас будет сниматься копейка за, соответственно, разворачивание облака.
За хранение информации снимается и за доступ к данным. Да. То есть пока вы храните данные в облаке, за них деньги, естественно, снимаются. То есть суть сервиса.
Так, у нас есть еще вопрос? Давайте, наверное, последний вопрос.
На первом ряду вот молодой человек тянет руку.
Там кнопку.
Работает все, наверное.
Раз, два.
Можно меня найти, я потом сейчас вот сяду там, меня можно пытать сидеть там.
Есть короткий, неудобный вопрос, на который тоже прошу ответить очень коротко. Чем вы лучше Амазона?
Чем мы лучше Амазона? Амазон это магазин, да? Книжный. Чем мы лучше книжного магазина? Амазон веб-сервисис имеется в виду, наверное. Во многом мы лучше. На самом деле… Те, кто работает в инфраструктуре Microsoft, это очень много людей, .NET-разработчики, ASP.NET-разработчики, люди, IT-администраторы, которые поднимают все эти решения на платформе Microsoft, им удобнее, лучше, выгоднее, и все для этого есть, работать с Azure. Я понимаю прекрасно, что там в России 75% это PHP-разработчики, да, среди разработчиков, и поэтому, возможно, им Amazon будет чем-то приятнее, у них там микроинстансы, там какие-то бесплатные скидки и все прочее. Но, во-первых, Amazon в России не представлен. Во-вторых, Microsoft представлен. Это тоже очень большой issue, и для компаний, которым нужны всякие чеки, подтверждающие документы, это очень важно. Есть реселлеры Amazon в России, но это дополнительный уровень некой абстракции, да, который непонятно, будет ли он завтра работать или нет, обанкротится или нет, придет с вашими деньгами или нет, обеспечит ли вам услуги или нет. Это очень важные вещи, и для каких-то начинающих разработчиков они могут не иметь значения, а могут иметь. И плюс мы предлагаем таким начинающим разработчикам этот Azure бесплатно. Там какие-то разумные пределы, но бесплатно. Вот. Что касается функциональности, то Я вас уверяю, что процентов, наверное, 80 мы паритетны. Да, у Амазона есть классные вещи. Да, они там ну, действительно крутые, но они дольше на рынке. У них есть GPU, у них есть там, какие-то вещи, балансировки крутые и прочее, я согласен абсолютно. Но мы развиваемся разными путями, мы предлагаем сервисы. Amazon все-таки отталкивается от виртуальных машин, и, соответственно, вы можете строить на Амазоне, как бы изначально была инфраструктура IaaS, да, а виртуальные машины по требованию, и, собственно, на основе них вы все строите. Мы пошли другим путем, мы пошли по IaaS, мы сразу предлагаем возможность строить, использовать готовые сервисы, там, обработка меди, готовый сервис мобильных разработок, готовый сервис того, сего, пятого, десятого. Это тоже разница, это тоже другой подход. Я не скажу, кто-то из них лучше, кто-то хуже. И IaaS в Microsoft, то есть виртуальная машина по требованию, появился относительно недавно, в июле этого года. И то по требованию наших заказчиков. Они говорили, что да, IaaS это хорошо, да, IaaS позволяет нам отказаться от мониторинга виртуальных машин и обслуживания операционных систем в них, но наши существующие приложения невозможно портировать IaaS. Нам нужен IaaS для того, чтобы его мигрировать в облако. И поэтому мы добавили IaaS, причем IaaS там сразу с Linux, там, с Windows и другими операционными системами, которые Hyper-V поддерживает. Потому что база Windows Azure это Hyper-V, и собственно все, что на Hyper-V крутится, можно запустить в Windows Azure. Собственно так, и плюс мы, Microsoft, как бы это мифы не говорили, мы все-таки за интероперабельность. И мы, ну, например, открыли форматы виртуальных дисков, которые поддерживаем в Windows Azure, это открытый формат, и мы предлагаем возможность их мигрировать. То есть вы можете просто взять виртуальный диск, запустить у себя его на компьютере, потом его взять, скопировать в облако, и он там в таком же виде запустится и будет работать. Вот, и поэтому я к тому, что можно мигрировать с Amazon в Windows Azure, интегрировать эти два сервиса, и ничего здесь такого нет. Плюс, извиняюсь, нажал, плюс мы любим своих конкурентов. У нас есть такой термин cooperation, да? Competition и operation, кооперация. То есть это, в общем, competition, то есть, извиняюсь. Cooperation плюс competition. То есть я считаю, что чем больше конкуренции на рынке, сейчас Google вышел с предложением Parallels на российский рынок с Infobox, они запускают облачную платформу, где Parallels. Вот, это прекрасно. Я считаю, что это хорошо всем, снижает цены, ускоряет инновационность, развитие. Так что пускай будет много разных облачных систем. Я считаю, что это хорошо. Еще вопрос. Последний. Давайте последний вопрос. Если что, меня потом можно достать или по e-mail в любой момент.
Да, молодой человек вот ответил, как бы, в общем, нам, ну, как бы задал вопрос. Про Amazon. И у меня остался вот единственный кейс, как бы, по поводу, скажем так, Amazon Glacier, который мы хотели бы использовать, да, мы столкнулись там, скажем, с некоторыми проблемами. Может быть, мы их действительно обсудим, если никому это не интересно, потом лично.
Давайте вы мне напишите, если интересный кейс какой-то. Мы посмотрим на вашу архитектуру, просто, может быть, обсудим эту возможность размещения Windows Azure. Ну, мы вам поможем с этим. А? Да, конечно, сейчас. Я здесь буду до конца.
Я больше не буду время отнимать.
Окей. Спасибо. Окей. Спасибо большое.
Давайте поговорим.
Спасибо за кучу за вопросов.
Да, у меня еще, Владимир, просьба. Давайте выберем какой-нибудь интересный вопрос, которому подарим футболку.
Интересный вопрос. Про Amazon, конечно.
Про Amazon, окей. Давайте, у нас сейчас перерыв. Мы можем там перекусить, сделать небольшой ланч. И через там, 40 минут мы продолжим. Спасибо.